«Мы, видите ли, разыскиваем известного вам Олега Левашова. У нас с ним в Одессе были свои дела, а встретиться перед его отъездом не удалось. Ну, сами знаете, как бывает». В произношении этого странного человека, только что безукоризненно русском, вдруг отчетливо зазвучал классический литературно-фольклорный акцент. «И вот нам стало известно, что вы его близкий друг, вы с ним виделись ночью, так не могли бы вы помочь нам его отыскать?» «Виделся, это точно, и ночевал, пока не нашел более подходящего места». Воронцов принял предложенные условия игры. «Восхищен вашими способностями. Найти человека в Москве, я себя подразумеваю, это надо уметь. Вам бы ваши способности сразу по назначению употребить. Неужто Олега труднее разыскать, чем меня? А я тут проездом, и ждут меня, как видели. Ничем не могу помочь». «Не надо», — увещевающе сказал мужчина. «Не держите меня за мальчика. Вы же его подвозили сегодня». «Ну, раз вы даже про это в курсе, так должны знать, где и как мы расстались. И что я делал после этого, нет?» «Знаем. А дальше?» «А дальше? Я здесь, а он?» «Я же не хирург, как у вас в Одессе говорили. Во времена Бабеля». Он позволил себе этот маленький подкол, чтобы не забывались. «Человек попросил, я подвез. У него свои дела, у меня свои. Если бы у нас были другие планы, мы бы в другом месте и оказались. А так...» «Вы мою спутницу видели? На кой мне, простите, ляд знать и думать про что-то другое? Олег, допустим, тоже свои вопросы сейчас решает. Мне он станет нужен, я позвоню, и наоборот. Вы компране?» «Это все, что вы имеете сказать?» Голос одессита был так же ровен и даже ленив. «Абсолютно. Сами посудите». «Жаль. Искренне и глубоко. Выходит, не помогли вы нам, к сожалению. Вам бы сразу...» Дмитрий решил оставить последнее слово за собой. «Не за мной ехать, а за ним смотреть. Делов-то, догнать человека в метро. Эскалатор один, направлений всего два. Я бы догнал, если б потребовалось». «Возможно, вы и правы. Пойдемте, раз так. К вам у нас претензий нет на данный момент, а там посмотрим. С Олегом сами разберемся». Они вошли в зал, и Воронцов сразу же глянул в угол, на свой столик, мало ли что. Но Наташа была на месте. Более того, она так весело и заливисто смеялась, что на нее оглядывались. «Ой, Дим», — сказала она, с трудом переводя дыхание и прикладывая платочек к уголкам глаз. «Миша такие анекдоты рассказывает», и снова прыснула, не сдержавшись. «Благодарю вас», — вежливо кивнул Мише Воронцов. «Я бы тоже с удовольствием послушал. К сожалению, нам пора», — развел руками одессит. Все церемонно раскланялись. Уже уходя, одессит шепнул по-суфлерски: «Отдыхайте в свое удовольствие. За ужин заплачено». Воронцов сделал рукой жест, будто приподнимая над головой канотье. «Правда, Дим, этот Мишка такой остроумный. Это твои знакомые?» Наташа взглянула на Воронцова и вдруг встревожилась. «Что случилось, Дим?» «Пустяки. Не бери в голову». Уже после полуночи они шли пешком по самым темным и тихим переулкам, держась за руки, как в юности, и время от времени останавливались и целовались там, где было потемнее. Воронцов только все старался повернуться чуть боком, чтобы Наташа не почувствовала через тонкий тропикаль жестких углов пистолета. И еще он часто оглядывался, будто ожидая внезапного нападения с тыла. Войдя в прихожую, Дмитрий вдруг вспомнил, что подарки для Наташи так и лежат в багажнике. За всем происшедшим он о них напрочь запамятовал. Да оно, может, и к лучшему. Сейчас вручить их будет уместнее, исходя из того, что отношения стали гораздо определеннее».